православия. Не новости формируют жизнь, а наше отношение к ним. Поэтому, какие бы новости вы ни услышали до этого момента, они не должны испортить вам настроение. Мы же для вас подготовили подборку исключительно хороших новостей о том, чем жил православный мир на протяжении недели. В эфире программа «Мир православия», и сейчас вы услышите о таком. День чествования Иверской иконы Божьей Матери. Праздник в столичном храме. Возрождать к жизни шедевры, тонкости работы реставратора. Найти нужное, обменяться знаниями, пообщаться. Как проходит Иверская ярмарка в Одессе. Изготовление свечей, как работают современные церковные свечные мастера. ...26 октября Православная Церковь чествовала Иверскую икону Божьей Матери. В тот же день, по благословению блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Ануфрия, викарий Киевской митрополии, епископ Белогородский Сильвестр совершил божественную литургию в храме в честь иконы Божьей Матери Скоропослушница. Главная храмовая икона, которую еще называют «Вратарница», является копией чудотворного образа Божьей Матери с Иверского монастыря на Афоне. По преданию, оригинал был написан апостолом Лукой еще во времена земной жизни Христа. Храмовая икона написана в Греции, рядом с Афоном, и освящена в часовне, где находится оригинал иконы Иверской. Она пребывала 3 дня, 3 ночи в этой часовне, и затем уже с Афона 3 года тому назад ее доставили в 2017 году в наш храм. Она сейчас является местной святыней. К Божьей Матери перед ее чудотворной Иверской иконой обращается с молитвами о достатке и исцелении, о защите от врагов и темных сил, об отпущении грехов, мире и покое. Это один из самых почитаемых образов всего православного мира. Люди верят в то, что их молитвы перед этим святым образом будут услышаны Святой Девой Марией, и она сотворит чудеса. Действительно, на этой иконе мы видим, что уже есть некоторые украшения. Это такая православная традиция, если человек молился, чтобы то, за что молится, и это действительно исполняется, то люди приносят такие свои вещи, более или менее ценные, для того, чтобы они были на этой иконе. Если мы не оставляем своей верностью и Бога, и Матерь Божию в своих молитвах, то, конечно, и Матерь, наша Царица Небесная, нас никогда не оставит и поможет во всех наших трудах и начинаниях. К сожалению, из-за сложной эпидемиологической ситуации не все желающие имели возможность посетить храм, отдать почести Пресвятой Богородице, являющей чудеса через Иверскую икону. Но ничто не мешает обратиться к ней дома с молитвой, а к Божьей Матери, Богородице, Дева, радуйся. За литургией возносили молитвы о прекращении пандемии и о врачах, которые борются за жизнь и здоровье людей. Его преосвященству сослужили настоятель храма и секретарь Киевской епархии по городу Киеву, протоиерей Виктор Иващук, духовенство и гости храма в священном сане. Праздник Иверской иконы Пресвятой Богородицы приходится несколько раз в год. И каждый раз, когда в церковном календаре выпадает праздник почитания Иверской иконы, мы приезжаем в этот святой храм. Он небольшой, но в нем очень дружная община, дружеская атмосфера. И те, кто сюда приезжает, уже знают всех прихожан. Владыка передал благословение блаженнейшего митрополита Ануфрия и поздравил настоятеля, духовенства и верующих с праздником. Виктор Дуда – талантливый художник-реставратор с недостатками слуха. Он уже более 10 лет работает в Киевском национальном научно-исследовательском реставрационном центре. Но этого могло бы и не быть. Я не планировал быть реставратором. Но так случилось, когда я поступил в Киевский художественный промышленный техникум. Мой преподаватель рекомендовал, чтобы я поступил на реставрацию в академию. Так и пошло. Далеко не всегда цель реставрации — придать экспонату привлекательный вид. По мнению реставраторов, у каждого исторического наслоения есть своя ценность. Перед нами стоит вопрос. Насколько мы должны сохранить обновления? Потому что иногда они бывают исторически интересны для существования самого музейного предмета. Вот я работаю, укрепление, удаление загрязнений. Бывает, что нужно подвоить левкас. А я часто бываю против подведения левкаса. Я бы хотел сохранить памятку, сохранить историю. Пусть будет трещина, пусть будут потери, а возобновлять я не рекомендую. Едва ли не важнейшей задачей реставратора является консервация экспонатов для их дальнейшего хранения, а работа с деревом имеет к тому же свои особенности. Есть в музеях свои реставраторы, и они делают работу менее... не настолько сложную. Нам приходится делать более сложные вещи, особенно если есть потери. Вот когда закреплять, видите, мне придется полностью демонтировать. Может быть, и врезки делать. Как правило, мы, реставраторы полихромии, на деревянной основе. Дерево даже с годами не теряет свойства менять свой объем. Его качество вызывает очень большие проблемы самой полихромии, то есть живописью с позолотой. Виктор сейчас заканчивает реставрацию иконы «Диаконские ворота», которую привезли с острова Хортица. Образ выполнен на трех досках, со временем на ней появились трещины. Для их укрепления Виктор с обратной стороны приделал деревянные планки, а трещины на изображении залил животным клеем. Те, что я делал, я вчера укрепил, а сегодня вижу, что тут почти готово. Можно уже снимать профоклейку. Его уже ждет работа над скульптурами львов XV века неизвестного итальянского автора из коллекции Богдана и Варвары Ханенко. Одна из них сохранилась в первоначальном виде, поэтому, чтобы не нарушить аутентичность экспоната, Виктор рекомендует ее не красить. Это оригинал. А это позже позолотили, примерно 18 век. Оригинал нужно оставить, а если есть такие люди, которые хотят восстановить, я бы рекомендовал сделать очень хорошую копию. Виктор еще с первых дней работы зарекомендовал себя как настоящий мастер. За очень короткое время мы убедились в том, что Витю особенно ничему не надо было учить, а еще можно было у него перенять какой-то его опыт, довольно интересный. Работа реставраторов важная и ответственная, ведь сколько исторических памятников удалось сохранить только благодаря их заботливым рукам. Чем жили православные страны мира, узнаем из обзора международных новостей прямо сейчас. Патриарх сербский Ириней вместе с президентом Сербии Александром Вучичем посетили патриарший собор в честь святого Савы Сербского, который возводят в Белграде. Как отметил глава государства, он рад, что все граждане Сербии, где бы они ни жили, скоро смогут прийти в храм и увидеть, что удалось сделать нескольким поколениям сербов. Напомним, сооружать собор святого Савы начали еще в конце 19 столетия. Его строительство планируют завершить уже в этом году. Это будет один из крупнейших православных храмов в мире. Патриарх антиохийский Иоанн принял участие в церемонии открытия новой больницы при университете Аль-Хаваш. Поздравляя жителей региона со знаменательным событием, предстоятель антиохийской православной церкви отметил, что воля к жизни в Сирии должна преодолеть любую эпидемию и любую угрозу человеку. В румынском городе Бакеу состоялась конференция, посвященная роли санитарной гигиены и правильного питания в профилактике и лечении вирусных заболеваний. Мероприятие организовала местная православная епархия. Цель собрания – обратить внимание жителей на важность соблюдения несложных правил гигиены и питания, которые могут максимально снизить риск заболевания вирусом. православных обителях Святой Земли начался сбор оливок. Оливки – самый известный и самый распространенный плод Ближнего Востока. В этом году сбор урожая начали 15 октября. В монастырях оливки собирают исключительно вручную. Зрелые плоды снимают с ветвей и с помощью специальных грабель или просто руками. Собранные оливки сортируют и используют в монастырском хозяйстве. Их маринуют или отжимают из них масло. Ярмарки и городские гуляния давно стали частью нашей культуры и быта. В 18-19 веках ежегодно проходило до 3000 таких мероприятий. В те времена в деревнях торговля почти отсутствовала, поэтому ярмарки стали для простого народа удобным местом, где можно было продать излишки своей продукции, купить обновки и другие необходимые товары. Но и сейчас, во времена круглосуточных супермаркетов, ярмарка тоже может быть актуальной и даже неповторимой, особенно если она проходит на территории монастыря.
Здесь можно и с людьми посоветоваться, и что-нибудь интересное даже узнать в плане какой-либо там продукции, историю каких-то монастырей, храмов можно узнать, пообщаться с людьми, встретить редкие знакомых.
Иконы, редкие иконы привозят, к которым просто так каждый раз не приложишься. А это очень огромная возможность приложиться к чудотворным иконам. Поэтому мы сюда стремимся, и нам очень нравится, что не надо ждать долго зимние выставки, что можно сделать маленький перерыв и попасть опять же таки на выставку после летней.
Мы представляем Святое Рождество Богородичный женский монастырь. Это обитель Божьей Матери в степях Бессарабии. Мы уже очень много лет приезжаем на выставки с 2013 года. И, конечно, мы привозим свою продукцию, но основное это, конечно, духовное общение, потому что все православные выставки, они основаны на том, чтобы люди духовно окормлялись, духовно укреплялись, особенно сейчас в такое нелегкое время. И нам все звонят, вот даже перед выставкой, а вы приедете, а мы вас ждем, а мы очень скучаем. И, конечно, здесь мы видим столько радости, в первую очередь это общение, встреча с людьми.
Ярмарка – это не просто место, где продают товары. Здесь передаются знания и опыт, сохраняются традиции и ремесла. А главное, именно шумная ярмарка поможет оценить праздничную тишину, которая вскоре опустится на двор обители. Пять тысяч лет назад была зажжена первая свеча. Именно Древний Египет считает прародиной этого всем нам хорошо знакомого предмета. Правда, привычную для нас цилиндрическую форму свеча приобрела относительно недавно, в 15 веке, и только тогда для ее изготовления стали применять пчелиный воск. Электрификация фактически вытеснила это нехитрое изобретение из бытового употребления. Сегодня свечу мы ассоциируем прежде всего с праздничным вечером или с молитвой. Православное богослужение, как и в древности, сегодня невозможно представить без этого светильника.
Слава тебе, Боже наш, слава тебе!
Отец Дмитрий служит в городе Березань Киевской области. Сам он родом из Винницкой области, из села Лядово, где расположился мужской монастырь. С детства помогал братьям в алтаре. В этой обители научился и свечи отливать. Позже, уже в семинарии, будучи священник, и не думал, что придется вспомнить детские навыки и применить их во взрослой жизни. Более того, в священнической деятельности. Приход, на который назначили отца Дмитрия, находится на городском, уже закрытом кладбище. В советские времена это был единственный действующий храм на всю Березань. Сейчас в городе есть уже 4 прихода. Конечно, в маленькой церкви на окраине уже не так много прихожан, как прежде. К тому же, построенная на скорую руку после войны, сейчас находится в аварийном состоянии. Однако община, объединившаяся вокруг церкви, довольно дружная и оставлять это место не хочет. Старшее поколение хорошо помнит, как строили храм и каким ценным он был для верующих во времена атеизма. Это уже когда немцы, когда Березань освободили, церкви нет, школы нет, нигде ничего нет, дети бегают по улице. И нашлась бабушка у нас такая, она еще тогда была молодая, красивая женщина. и говорит: «Хватит бегать по дороге, давайте строить церковь, потому что некуда деваться нам». Дает нам в руки тележки, и мы едем в школу, разбиваем эти кирпичи, чистим их, как положено, и привозим на это место. Уже решили люди хоть какую-нибудь часовню построить, чтобы было где помолиться. Как говорят, эта церковь построена на вдовьих слезах и на детском сиротстве. Эту церковь знаю с 60-го года. Я вышла замуж, сюда, в Березань, пришла жить и ходила в эту церковь. Слава Богу, тем людям, Царство им небесное, они умерли, которые эту церковь построили, теперь есть куда ходить, душу отвести, Богу помолиться. И детей четверых родила, здесь крестила, и женились, и все. И все в этой церкви. Слава Богу, что она у нас есть, и спасибо тем людям, которых нет с нами. Царство им небесное и вечный покой. Нас гнали, потому что мы были комсомольцами, коммунистами, хотя мы тайком. Я в этой церкви вышла замуж в 75-м году. У меня двое детей родилось, и я крестила их в этой церкви, но крестили, можно сказать, тайком, чтобы никакая власть наша не знала, что мы крестили. Нехитрая архитектура храма, его расположение именно на кладбище. В советские времена только здесь можно было добиться места для сооружения церкви. Все это своеобразный памятник истории, считают прихожане. Храм является свидетельством того, как в безбожные времена православные люди берегли свою веру. Это святыня, которую нужно беречь. Это действительно как реликвия. Это вдовьи слезы и сиротство детей на этом месте. Когда я переступаю этот порог, у меня столько благодати. Я чувствую, что я действительно... Вот я им даже говорила, будто я пришла домой. Я пришел в храм и прежде всего спросил, как здесь, на чем он построен, из чего построен. И я увидел, что люди отвечают, что он совсем без фундамента, что держится только на двух балках, как мы видели в храме, что только две балки держат его. Если убрать их, обрезать эти две балки, он просто развалится, как коробка. Вот батюшка и решил вспомнить свое давнее умение, чтобы собрать средства хотя бы на начало строительных работ. В подсобке при храме и происходит таинственный процесс отливания свечей. Кстати, он чем-то напоминает работу на кухне. Так считает и сам мастер. Вот когда-то такие были формы, как мы помним в Советском Союзе, орешки и грибочки, состоящие из двух пластин. Форма весит до 20 килограмм. Когда ее залили, более 25. Форма сделана из дюралюминия. Нитки 22 штуки. Ставим ниточки. Все нитки у нас только из хлопка. Батюшка делает 9 видов свечей. Самая маленькая из них 18 сантиметров, а самая большая 70. Такие большие свечи используют во времена архиерейских богослужений. Прежде всего, надо оцедить воск, он натуральный. Сейчас мы увидим, почему натуральный. Потому что, когда процеживаем, то видим, что есть в нем и пчелки, и грязь. И маленькие кусочки, которые остались после вощины. Поэтому его обязательно мы процеживаем. Переходим к процессу заливки свечей. Господи, благослови.
И помоги нам.
Одна свеча есть, вторая... Третье, четвертое. Кстати, пары расплавленного чистого воска очень привлекают местных пчел, и это довольно усложняет работу, хотя является лишним доказательством отсутствия примесей.
Открывай.
Примеси в виде красителей присутствуют только в цветных свечах. Кроме традиционного желтого цвета, с помощью красителей делают свечи красного, зеленого, голубого и фиолетового цветов. Их используют в дни соответствующих праздников или в дни памяти святых. Краска сделана на натуральной восковой основе, которую заказываю на заводе в Херсоне, чтобы специально для восковой свечи. Потому что те краски, которые мы используем обычно на Пасху, когда красим яйца для приношения в храм, чтобы они были красные, я попробовал, они с воском несовместимы. Елеазар, Константин и Антон, команда помощников. Это сыновья батюшки. Редко какую свечу здесь изготовляют без них. Старший, 9-летний Елеазар еще и помогает заготавливать дрова на зиму. Младших к топору и бензопиле, конечно, еще не подпускают. Вместе со всеми прихожанами ребята ждут, когда наконец-то начнут строить новую церковь, и очень хотят помогать и там. Далее о праздниках следующей седмицы. 2 ноября – праздник в честь преподобной Анастасии, основательницы Покровского монастыря в Киеве. На следующий день чтим святого 4 века преподобного Иллариона Великого. 4 ноября – день памяти семи отроков эфесских. В четверг, 5 ноября, церковь вспоминает апостола Иакова, брата Господня. На пятницу приходится праздник в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. 7 ноября – Димитриевская поминальная суббота, день, когда мы молимся за усопших родственников. И, наконец, воскресенье, 8 ноября – день памяти преподобного Дмитрия Солунского. Делитесь только хорошими новостями, а мы прощаемся с вами. До встречи через неделю. Храни вас Господь!